Западе. В ближайшие дни в центральных областях ранняя весна продолжит утверждать свои позиции. Западные и юго-западные ветры поставляют теплый воздух из Западной Европы, удерживая температурный фон, характерный для начала апреля. Снег интенсивно тает. В Москве, в центре города, высота снежного покрова составляет лишь 7 сантиметров. Во вторник на фоне повышенного атмосферного давления осадков не ожидается. При переменной облачности можно рассчитывать и на весеннее солнышко. В Москве температура 6-8 тепла, ветер западный, юго-западный 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление 757 миллиметров ртутного столба. В Санкт-Петербурге днем без осадков, температура воздуха 4-6 выше нуля.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В Москве 7 часов 8 минут. В следующие полчаса мы предложим вашему вниманию вот какие темы.
Итоги российских региональных выборов. Столетие Берлинской филармонии. Тайны убийства премьер-министра Испании.
Ну а сейчас о главной теме утреннего эфира. Она связана с тем, что сегодня состоится встреча президента России Владимира Путина с папой римским Бенедиктом XVI. Вопрос, который предлагаем мы слушателям Радио Свобода, звучит следующим образом. Нужна ли встреча патриарха Алексея II и папы римского Бенедикта XVI?
Мы ждем ваших ответов на пейджер. Номера пейджинговых компаний в Москве 96143, в Санкт-Петербурге 740-4940. Абонент «Радио Свобода».
7 часов 9 минут в Москве. Мы переходим к главным темам этого часа на волнах «Радио Свобода». Партия «Яблоко» на прошедших 11 марта выборах не набрала необходимых для попадания в региональные парламенты 7% голосов ни в одном из четырех субъектов федерации, где ее название было внесено в избирательные бюллетени. О причинах поражения и дальнейших политических планах в интервью «Радио Свобода» рассказал лидер «Яблока» Григорий Явлинский.
Мы, в общем, ничего другого не ожидали. Проявилось новое качество на выборах. А смысл этого качества в том, что нужны очень-очень большие деньги. Ну, например, должен сказать вам, скажем, в Московской области расходы на выборы официальные «Единой России» 22 миллиона долларов, «Справедливой России» 15 миллионов долларов. Вот, «Яблоко» 1,3 миллиона долларов, 7,5 миллиона долларов расходы. СПС – это то, что опубликовано. Конечно, при таких расходах у партии совершенно разные абсолютно результаты. Это совершенно очевидно. Вот. Не все эти расходы официальные, не все они учтены, но то, что мы имеем по нашим данным, это именно так. Кроме того, очень различаются результаты по участкам, где есть наблюдатели, где нет наблюдателей. Ну, например, там наблюдатели, где у нас были, скажем, полностью все закрыто было наблюдателями, скажем, Троицк, это 14%, Пущино 12%, Фрязино 9-10%. Вот, во многих других местах, где были наши наблюдатели, скажем, в Мытищах 8% и так далее, мы получили результаты, собственно говоря, которые, на наш взгляд, реально отражают нашу работу. Ну а там, где наблюдателей нет, там совсем другое положение. Кроме того, совершенно неизвестно, и никто не может проверить, поскольку общественные организации не допущены к контролю за выборами, совершенно никто не может проверить, какой свод данных осуществляется, насколько он соответствует тому, что происходит на участках. В общем, здесь ничего нового не произошло.
Григорий Алексеевич, лидер Союза правых сил Никита Белых утверждает, что его партия смогла преодолеть 7-процентный барьер практически вот во всех 9 регионах, где СПС была допущена к выборам. Как вы относитесь к победе СПС, если это действительно так?
Ну, это государственная партия. Государство, Путин решит, пропустить их или нет. Вот, собственно, и все.
Ну, а то, что СПС будет представлено в региональных парламентах, это хорошо или плохо?
Ну, будет там по 2 человека от СПС на 60-70 мест.
Ваши дальнейшие политические планы? Вот «Яблоко» не попадает в региональные парламенты. Что дальше?
Дальше будем готовиться к выборам в Государственную Думу.
С лидером партии «Яблоко» Григорием Явлинским беседовала наша коллега Любовь Чижова.
Семь часов 11 минут в Москве. Продолжит нашу программу обзор сегодняшней российской прессы. В студии рядом с нами Антон Жилнов. Доброе утро.
Доброе утро. Доброе утро. Ну вот я продолжу материал, видимо, нашей коллеги. о выборах. Конечно, большинство газет рапортуют сегодня об их итогах. Вот материал «Времени новостей». Коммунисты и правые завоевали неожиданные голоса. В воскресенье в 14 регионах России прошли выборы в Заксобрание. По их результатам эксперты в общих чертах предсказывают состав будущей Государственной Думы, выборы которой состоятся в декабре. Основная интрига федеральных выборов, скорее всего, будет развиваться не вокруг двух партий власти «Единой России» и «Справедливой России», а вокруг существования в Думе пятой партии правого толка. Иными словами, войдет ли в Госдуму, кроме наверняка попадающих туда двух «России», КПРФ и ЛДПР, еще и праволиберальная партия, это может быть и СПС, и новый кремлевский проект «Гражданская сила». И процитируем еще независимую газету. Победившие на воскресных выборах единороссы оказались самыми прозорливыми. Предсказанные партийцами 45% голосов избирателей были ими получены. Иногда в условиях жесткой конкуренции, как, например, в Ставропольском крае. Остальные участники гонки, кроме, пожалуй, ЛДПР, в расчетах ошиблись, не добрав обещанного, пишет независимая. Ну и о выборах можно прочитать во множестве других сегодня газет, но а я расскажу о темах, которые еще освещает сегодня пресса. Бывший глава ВИБ-банка Алексей Френкель, обвиняемый в убийстве первого зампреда ЦБ России Андрея Козлова, будет сегодня допрошен следователями Следственного комитета при МВД России в рамках расследования нового уголовного дела. Как пишет на первой полосе газета «Коммерсант», по результатам допроса господину Френкелю могут предъявить обвинение в незаконной банковской деятельности. Это новое обвинение. По словам близких господину Френкелю людей, они давно ожидали такого поворота событий, ведь основное дело банкира разваливается. Это, напомню, публикация «Коммерсанта». Еще одна статья газеты называется «Министерство смысла. Россвязьнадзор и Росохранкультуры свяжут единой целью». Вчера президент Владимир Путин подписал указ об объединении двух федеральных служб Россвязьнадзора и Росохранкультуры. Это означает, что в структуре правительства будет создан новый орган, призванный осуществлять надзор за всеми средствами распространения информации в России, прежде всего телевидения, радиоволн, печати и интернета, пишет «Коммерсант». «Негативные кадры» называется главный материал российской газеты. МВД впервые создало реестр лиц, которым суд запретил занимать руководящие должности. Ведь как порой бывает, пишет газета, осудит какого-нибудь чиновника за взятку, а он после тюремной отсидки вдруг создает собственную фирму или становится чьим-нибудь партнером по бизнесу. Так вот теперь, если делать вывод из статьи, это станет невозможно. Фамилия осужденного моментально попадает в милицейский черный список. Это материал российской газеты. И сегодня же на первой и восьмой полосах издание публикует интервью с итальянским премьер-министром Романо Проди. Беседа приурочена к сегодняшнему визиту Владимира Путина в Италию.
Спасибо. С основными темами сегодняшних газет нас познакомил Антон Жилнов. Сейчас в Москве 19:45 на волнах Радио Свобода. Краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
Ведущие государства мира сблизили позиции по вопросу о введении новых санкций против Ирана за его отказ ликвидировать ядерную программу. Российские правозащитники направили в Совет Европы жалобу на нарушение в России права на проведение митингов. На Камчатке при сходе снежной лавины погиб турист из Санкт-Петербурга. В Израиле выдвинуты обвинения в сексуальных домогательствах против брата президента страны Моше Катсава. Министерство обороны США разрабатывает планы поэтапного вывода войск из Ирака. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей на волнах Радио Свобода примерно через 15 минут.
В программе «Время политики» сегодня в 10 часов по московскому времени политологи Дмитрий Орешкин и Александр Кынев вместе с корреспондентами «Радио Свобода» обсуждают итоги региональных выборов 11 марта. Ведет программу Михаил Соколов. Слушайте «Радио Свобода».
7:16 в Москве. Вы слушаете Радио Свобода. Как всегда, в этот час мы предлагаем вашему вниманию выпуск новостей спорта. В понедельник сыграны вторые матчи 1/8 финала чемпионата российской хоккейной суперлиги. «Авангард» в Омске разгромил подмосковный «Витязь» 5-0 и повел в серии до 3 побед 2-0. А вот остальные результаты. «Сибирь», «Новосибирск», «Нефтехимик», «Нижнекамск» 3-2. Победа «Сибири» в овертайме. «Металлург» «Магнитогорск» выиграл у хоккейного клуба МВД со счетом 5-2. «Салават Юлаев» в Уфе победил «СКА» Санкт-Петербург 4-2. «Локомотив» в Ярославле нанес поражение московскому «Динамо» 4-3. «Акбарс», чемпион регулярного первенства, в Казани выиграл у новокузнецкого «Металлурга» 7-3. «ЦСКА» победил «Ладу» из Тольятти 5-4. «Химик» Московская область, «Северсталь» Череповец, победа «Химика» 4-0. Во всех в сериях сейчас счет 2-0 в пользу хозяев. Теперь послезавтра начнутся третьи матчи, напомню, счет в серии до 3 побед. В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги из 4 встреч к этому моменту завершилась лишь одна. «Атланта» выиграла «Вашингтона» 4-2. У «Атланты» отличились Вячеслав Козлов и Илья Ковальчук. У «Вашингтона» обе шайбы на счету Александра Фролова. Сейчас начинается серия штрафных бросков в матче «Калгари-Сент-Луис». Здесь основное дополнительное время завершились со счетом 4-4. Остальные встречи пока еще не доиграны. В чемпионате Национальной баскетбольной ассоциации сегодня уже завершились некоторые встречи. «Шарлотта» победила «Орландо» 119-108. «Феникс» выиграл у «Хьюстона» 103-82. «Милоки» проиграл «Торонто» 93-108, а «Мемфис» уступил «Нью-Джерси» 102-113. Далее о теннисе. Продолжается крупный турнир в американском городе Индиан Уэллс. Его призовой фонд 2 100 000 долларов. Россиянка Светлана Кузнецова в третьем круге выиграла у своей соотечественницы Елены Лиховцевой 6-1, 7-6. Динара Сафина со счетом 4-6, 3-6 проиграла француженке Марион Бартоли. А в мужской части программы Евгений Королев со счетом 2-6, 1-6 проиграл Новаку Джоковичу из Сербии. Россиянка Мария Шарапова остается на первой строке рейтинга женской теннисной ассоциации, который составляется по итогам 52 недель. Второй идет бельгийка Жюстин Анен, третий француженка Амели Морисмо. В десятке лучших еще три россиянки: Светлана Кузнецова 4-я, Надежда Петрова 7-я, Елена Дементьева на 8-м месте. В чемпионской гонке, то есть в текущем рейтинге женской теннисной ассоциации, первая идет американка Сарена Уильямс. На 2-м месте Мартина Хингис из Швейцарии, третья идет Ким Клейстерс из Бельгии, а россиянки Мария Шарапова и Анна Чеквитадзе соответственно на 4-м и 10-м местах. Роджер Федерер, швейцарский теннисист, остается первой ракеткой мира. За ним в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов идет испанец Рафаэль Надаль, третьим американец Энди Роддик, россиянин Николай Давыденко на 4-м месте. В текущем рейтинге ATP в чемпионской гонке вслед за Федерером вторым идет Томми Хаас из Германии, третьим чилиец Фернандо Гонсалес, а россиянин Михаил Южный на 4-м месте, Николай Давыденко на 8-м. И еще о теннисе. Шамиль Торпищев, капитан сборной России, объявил состав сборной страны, которая выступит в матче четвертьфинала Кубка Дэвиса против сборной Франции. За Россию сыграют Николай Давыденко, Марат Сафин, Михаил Южный и Игорь Андреев. Матч состоится в Москве 6-8 апреля. На волнах Радио Свободы вы слушали выпуск новостей спорта.
7:20 в Москве. Вы слушаете Радио Свобода. Берлинский филармонический оркестр по праву считается одним из лучших в мире. В этом году он отмечает свой 125-летний юбилей. Оркестром руководили выдающиеся дирижеры Вильгельм Фуртвенглер и Серджу Челебидаки, Герберт фон Караян и Клаудио Аббада. А с 2002-го оркестр возглавил сэр Саймон Реттл. То, что точная дата первого концерта неизвестно, позволяет оркестру праздновать целый год, рассказывает из Берлина Юрий Векслер.
На мой вопрос о программе и сроках празднования один из ветеранов оркестра, 35 лет проработавший на позиции первой скрипки, Хельмут Штерн, дал понять, что коротко ответить на этот вопрос невозможно. Хельмут Штерн.
Весь год, так сказать, празднований, там очень много проектов.
Как вы слышите, Хельмут говорит по-русски. Он покинул Берлин в 1938 году в 10-летнем возрасте вместе с родителями, вынужденными бежать из страны из-за еврейского происхождения, оказался вскоре в Китае, в Харбине, где, прожив 11 лет, выучил там русский язык. Затем он работал в Израиле и США, после чего в 1961 году вернулся в родной Берлин. Он играл в Берлинском филармоническом под руководством практически всех звездных маэстро мира. Одним из его любимых дирижеров был Леонард Бернстайн. Есть у Хельмута Штерна перед Берлином особые заслуги. Благодаря его усилиям в городе творит пианист и дирижер Даниэль Баренбойм. Книга воспоминаний Хельмута Штерна неоднократно переиздавалась в Германии, а теперь по инициативе руководства оркестра Хельмут подготовил и свой специальный подарок к юбилею – звуковую книгу воспоминаний, которая вскоре будет представлена на Лейпцигской книжной ярмарке.
Идет дело о музыке, точнее не так о музыке, а о музик-бетрип, вот. Музик-бетрип, об этом дело идет. Ну и, конечно, дирижеры.
Слово «бетрип» означает «предприятие». Об оркестре как предприятии Хельмуту Штерну есть что порассказать. Он неоднократно избирался в руководящий орган демократического самоуправления оркестра, состоящий из двух человек, и имел на этом посту немало напряженных ситуаций с Гербертом фон Караяном. Хельмут Штерн.
Я когда-то ему говорил о моем представлении о демократическом оркестре. Он говорит: ага, так что же, я должен, значит, сначала голосовать, можно ли пиано или форте играть?
Недавно оркестр впервые издал целую серию своих уникальных записей на 12 компакт-дисках под своей собственной маркой. Выпущен к юбилею и эксклюзивный вариант этой серии в специальном люкс-оформлении в количестве 1882 экземпляра. 1882 – год основания Берлинского филармонического оркестра.
Материал Юрия Векслера.
В Москве 7:23, вы слушаете Радио Свобода. И мы вновь возвращаемся к теме воскресных выборов в России. Наш коллега Александр Гостев подготовил традиционное обозрение «Политика онлайн».
Когда пишется эта статья, результаты выборов, естественно, еще неизвестны. Но сие и не важно, поскольку главный результат – не рассадка у кормушек в ЗАГСе, то есть в Законодательном собрании Петербурга, а изменения в жизни великого города. Так начинается статья известного политолога и публициста Дмитрия Травина на сайте петербургского еженедельника «Дело».
Первое главное впечатление от всей минувшей кампании – бабла у власти немерено. Понимаешь, наконец, куда пошли деньги с распиленного ЮКОСа. Если бы те средства, которые потратили на обещание помочь пенсионерам, использовали бы для помощи самим пенсионерам, то, глядишь, старики уже жили бы у нас получше. Не надо даже стабфонд тратить. Второе впечатление. Ни один родитель о благе народном не рискнул предложить ради отцов и дедов наших залезть в тот огромный фонд, который собрали разные товарищи, близкие к власти. Даже СПС в рамках своей разумной программы «Достройки капитализма» жевал всю ту же бесконечную жвачку. Попилим стабфонд. И лишь марш несогласных прошел под ясным и кратким лозунгом: «Пока ты сидишь дома, они пилят Россию». Причем всем уже прекрасно понятно, кто, собственно говоря, пилит.
Как пишет Дмитрий Травин, в итоге марш, превзошедший по своим масштабам все возможные ожидания, стал единственным значимым итогом кампании по выборам в Законодательное собрание Петербурга.
Главная проблема сводится к следующему. Нынешняя власть умудрилась даже в чрезвычайно благоприятных условиях, когда нефтедоллары с неба сыплются на Россию, довести дело до того, что люди вышли протестовать на улицу. Сегодня еще несогласные похожи на маргиналов. Большинство их не поддерживает, поскольку этому большинству, конечно же, есть что терять, помимо своих цепей. Но что будет, если рост ожиданий народных сильно обгонит рост реальных доходов? Что будет, если харизма Путина не передастся преемнику? Что будет, если различные ноги власти в междоусобной схватке совсем забудут про соблюдение приличий и грязная изнанка парадных кремлевских одежд станет видна даже совершенно аполитичным людям? Уже заметны явные признаки нарастания проблем по всем этим трем направлениям. Миллионы людей, вчера еще имевших надежды купить себе скромные квартиры, сегодня лишаются их из-за безумного роста цен на недвижимость. Главные кандидаты в преемники, Медведев и Иванов, несмотря на растущий рейтинг, выглядят людьми слабыми и вторичными. А «Справедливая Россия», желая прорваться в законодательное собрание, уже вылила на головы бюрократии такой ушат помоев, какой за несколько лет не вылила бы вся наша оппозиционная пресса, будь даже она не запрещена.
По мнению Дмитрия Травина, Кремль может не верить в демократию, как во власть народа. Кремль может презрительно относиться к самим демократам, как к людям, ни на что не способным. Кремль может даже искренне верить в то, что наше хилое гражданское общество существует на деньги ЦРУ. Но, подчеркивает Травин, на одну важную вещь Кремль в своем презрении к демократии не имеет права закрывать глаза. На то, что человечество не изобрело еще иного, кроме этой самой демократии, способа выпускания пара из котла, грозящего взорваться от внутреннего давления.
Я считаю, что марш несогласных, который прошел в Петербурге, показал, что значительная часть людей недовольны ситуацией в Петербурге, даже, казалось бы, очень благоприятных условиях. Ведь в стране большой экономический рост и большой рост реальных доходов. В этой ситуации протесту, казалось бы, вообще неоткуда взяться. Но он появился, и появился в самых разных слоях. В этом марше ведь участвовали и пенсионеры, и молодежь, и интеллигенция среднего возраста. Кроме того, только что прошедшие выборы показали, что «Единая Россия» набрала меньше, чем хотела бы. И значительная часть избирателей партии власти – это люди, плохо понимающие, за что они голосуют, неубежденные в своих идеях. Легко себе представить, что если цены на нефть упадут, если Россия не досчитается большой части своих нефтяных доходов, и если подкармливать избирателей будет все труднее и труднее, то тот протест, который мы видели на днях в Петербурге, он может резко усилиться. Обычно режимы, которые не поддерживают демократию, они сами не успевают увидеть, как быстро они разваливаются. Еще вчера, казалось бы, у них твердая поддержка, и вдруг она исчезает моментально.
Мнение петербургского политолога и публициста Дмитрия Травина, сайт еженедельника «Дело». Александр Гостев, «Политика онлайн».
7:28 в Москве. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В студии Алексей Кузнецов
и Полина Ольденбург.
И вот какие темы мы предложим вам в следующие полчаса.
Встреча президента России с Папой Римским. Это наша главная тема сегодня.
Именно этой теме посвящен вопрос, нужна ли встреча патриарха Алексия II и Папы Римского Бенедикта XVI. Этот вопрос мы предлагаем сегодня слушателям Радио Свобода. Вот один из ответов, которые пришли на наш пейджер. Лариса из Подмосковья пишет нам. На ваш вопрос отвечаю. Пусть встречаются, если хочется. Ну что ж, я думаю, многие присоединятся к такому ответу. Нет ничего нелепее у землян разъединений христиан. Мнение Рема из Москвы.
Сегодня в 19:00 по московскому времени в программу «Время гостей» приглашены режиссер Юлий Гусман и лидер трудовой партии Виктор Анпилов. Ведет программу Владимир Бабурин. Слушайте Радио Свобода.
Напомню еще раз вопрос слушателям Радио Свобода. Нужна ли встреча патриарха Алексия II и Папы Римского Бенедикта XVI? Мы ждем ваших ответов. А сейчас в Москве 7:30. Далее на волнах Радио Свобода краткая сводка последних известий.
Радио Свобода. Новости.
Коротко о главных событиях к этому часу. Ведущие государства мира сблизили позиции по вопросу о введении новых санкций против Ирана за его отказ ликвидировать ядерную программу. Представители Великобритании, Германии, Китая, России, США и Франции встретились в понедельник в Нью-Йорке. Российские правозащитники направили в Совет Европы жалобу на нарушение в России права на проведение митингов. В обращении правозащитники просят дать оценку действиям российских властей во время марша несогласных 3 марта в Петербурге. Следственный комитет МВД России во вторник в рамках нового экономического дела допросит в качестве свидетеля банкира Алексея Френкеля, обвиняемого в организации убийства первого зампреда Центробанка России Андрея Козлова. Причиной крупного пожара на одном из московских заводов мог быть поджог, заявило столичное управление МЧС. По его данным, было 3 источника возгорания. Как сообщается, пострадавших нет. На Камчатке при сходе снежной лавины погиб турист из Петербурга. Как сообщается, 32-летний Виктор Кику вместе с другими туристами приехал на Камчатку, чтобы покататься на сноуборде. Ряд членов руководства Грузии заявили о причастности России к обстрелу в ночь на понедельник верхней части Кадорского ущелья Абхазии, который контролируется грузинской стороной. Российское военное руководство категорически отвергло обвинения Грузии. Корпорация BBC выражает обеспокоенность судьбой своего сотрудника, британского журналиста Алана Джонстона, который работает в секторе Газа. С ним не удается выйти на связь. Министерство обороны США разрабатывает планы поэтапного вывода войск из Ирака на случай неудачи нынешней иракской стратегии Вашингтона, подтвердил Белый дом. Глава Международного агентства по атомной энергии Мохаммед Аль-Барадей начинает сегодня в Пхеньяне переговоры о ликвидации ядерной программы Северной Кореи.
Что касается погоды, в ближайшие дни в центральных областях ранняя весна продолжит утверждать свои позиции. Западные и юго-западные ветры поставляют теплый воздух из Западной Европы, удерживая температурный фон, характерный для начала апреля. В Москве сегодня днем без осадков, температура 6-8 тепла, ветер западный, юго-западный 3-8 метров в секунду, атмосферное давление 757 миллиметров ртутного столба. В Санкт-Петербурге днем без осадков, температура воздуха 4-6 выше 0.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В Москве 7 часов 32 минуты. И сейчас мы возвращаемся к главной теме утреннего эфира. Напомню, сегодня состоится встреча между президентом России Владимиром Путиным и Папой Римским Бенедиктом XVI. Они, в частности, обсудят вопросы налаживания связи между Русской Православной Церковью и Католической Церковью. Слово нашему коллеге Якову Кротову.
Планируемая встреча президента России Путина с Папой Римским Венедиктом Ратцингером, Венедиктом XVI, не первая из встреч руководителей бывшей Российской империи, СССР, России. Борис Николаевич Ельцин встречался. Каждый раз этим встречам придается прежде всего протокольное значение. Другое дело, что у этой встречи есть особый аромат, потому что, говорим Путин, подразумеваем Германия, говорим Папа Ратцингер, подразумеваем Германия, говорим российские католики, подразумеваем в основном опять Германия. Российские католики сегодня это потомки польских и в немножко меньшей степени немецких иммигрантов. Может ли из этой встречи последовать какое-либо сближение православия и католичества? Ответ такой. Как в вопросе об облегчении визового режима для граждан России при поездках в Европу. Номенклатурное сближение, скорее всего, состоится. Людям с голубыми паспортами будет легче. Православным, которые относятся к номенклатуре церковной, станет ближе поездка в Рим и так далее. Для рядовых православных эта встреча не означает ничего. Означает ли эта встреча что-то для рядовых католиков в России? Могла бы. Дело в том, что традиционно немецкий костел, католическая церковь, московская, до сих пор не возвращена Римо-католической церкви, а ведь там был знаменитый доктор Гаас. И, в принципе, российские католики могли бы рассчитывать, что папа-немец заступится за возвращение немецкой католической церкви российским немцам. Но совершенно очевидно, что никто этого даже близко не ожидает, потому что курс Ватикана уже давно взят с конца 20-х годов 20 века на компромисс с российской властью, какой бы она ни была, Рим только уступает. И в данном случае призыв Ватикана к российским католикам один – потерпеть. А российские католики согласны, хотя не обозначено нисколько терпеть, ничего терпеть, когда можно будет перестать. А это означает, что помимо христианства католики исповедуют теперь еще и новую религию – религию терпения, что очень на самом деле как раз по-православному. Для Радио Свобода Яков Кротов, Москва.
И в продолжение опрос на улицах российских городов. Нужна ли встреча патриарха Алексия II и папы Римского Бенедикта XVI? С таким вопросом корреспондент Радио Свобода Дарья Здравомыслова обратилась к жителям Екатеринбурга.
Да, нужна, потому что все вот эти разночтения о вере – это глупость. Поэтому, да, нужно организовать эту встречу. Ну, конечно, они, скорее всего, ничего из этого полезного не вынесут, но ради общения, да, почему нет? Кто-то может подчеркнуть там из католицизма, кто-то из православия. Но, опять же, я думаю, то есть уже ничего не поменять, и особо-то ничего хорошего из этой встречи не будет.
Я думаю, есть что обсудить, много вопросов. Например, вопрос толерантности верующих разных стран. На самом деле Бог един, и Бог должен быть в голове, и встреча двух таких лидеров, как Папы Римского, как нашего патриарха, я думаю, будет только способствовать сплочению людей.
Объединение, понимание церквей, которые вообще непонятно зачем разделены. По идее, патриарх должен быть один. И вообще, вера всегда и везде была одна. Но ее мелкие душонки разделили на многие части.
Хочется верить, что мы будем два мира разнополюсных жить в мире и согласие.
Обязательно. По религиозным вопросам очень большие проблемы решаются. Моральные устои молодежи. Это очень нужно.
Сомневаюсь, что-то. Уж больно разные взгляды у христиан католического и православного толка. Как-то исторически, по-моему, уже все сложилось. Может быть, для православных на Украине это важно. А так-то как-то обходимся без римской христианской церкви.
Это благородное, хорошее дело, обязательно будет только хорошее решение, потому что они эрудированные, начитанные, очень добрые, все равно всем людям привносят добро. И обменом опыта, и потом философские всякие вопросы решаются, все равно все для людей.
Конечно. Пусть решат свои вопросы. Какая религия лучше, христианство или католичество? Чтобы найти какие-то точки соприкосновения, общие вопросы какие-то решить. Ну, для христиан, может, какие-то новшества в подходе к религии, к популяризации религии.
Это же уже политика, если они встречаются. Поднимется авторитет нашего Алексия. Он, может быть, есть в политических кругах у него, но у народного большинства авторитета у него нет. Встреча с Папой Римским поднимет авторитет православной нашей церкви.
Так жители Екатеринбурга отвечали на вопрос, нужна ли встреча патриарха Алексия II и Папы Римского Бенедикта XVI. Дарья Здравомыслова, Радио Свобода, Екатеринбург.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ-68,3, в Петербурге на УКВ-71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
7:38 в Москве. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Вот какие новости. Новости науки. У динозавров, оказывается, был маленький геном, похожий на геном современных птиц, а также найден виновник бушующих гормонов у подростков. Эти и другие новости. Новости науки на волнах Радио Свобода.
Смог может отрицательно влиять на водные циклы планеты неочевидными путями. Загрязнение окружающей среды значительно уменьшило ливни на холмах в центральном Китае, сообщает Дэниел Розенфельд из Еврейского университета Иерусалима. Метеорологические станции на вершине горы Хуа в Китае фиксировали видимость на равнине ниже горной цепи в течение более 50 лет. Ученые использовали эти данные как меру загрязнения воздуха и сравнивали с характером выпадения осадков. Результаты показывают, что загрязнение воздуха вызвало постепенное уменьшение видимости примерно от 38 километров в 1954 году до 20 километров в 2006 году. Загрязнение влияет на облака путем уменьшения размеров капель. Смог сокращает осадки в областях, где люди нуждаются в этом больше всего. Особое беспокойство вызывают у ученых засушливые гористые области, такие как часть Китая, юго-запад США и Ближний Восток. Ученые из Мичиганского университета исследовали взаимосвязь курения и рака поджелудочной железы и установили, что химические вещества, получающиеся в результате курения, полициклические ароматические углеводороды, вмешиваются во взаимодействие между клетками организма, не столько вызывая рак, сколько помогая его развитию. Эти вещества, не вызывая мутации клеток, увеличивают число ранее мутировавших. Вывод ученых поможет разработать новые методы лечения рака, включая диетическое вмешательство, прерывание или даже обратное развитие рака поджелудочной железы, так как люди, бросая курить, могут значительно повысить свои шансы избежать болезни, если эти химические вещества действуют как распространители рака, а не его возбудители. Летом российские специалисты произведут первое за всю историю научного освоения Арктики погружение обитаемого аппарата на дно океана в районе Северного полюса на глубину до 5 километров. Глубоководный аппарат «Мир» уйдет под воду с экипажем из 3 человек. Эксперименты имеют конкретное научное и практическое значение. По результатам изучения геологического строения подводных хребтов можно будет юридически закрепить внешние границы российского шельфа в Арктике, где обнаружены многообещающие запасы углеводородного сырья.
Выпуск новостей науки подготовил его наш коллега Александр Костинский.
7:42 в Москве. Продолжит программу обзор сегодняшней российской прессы с Антоном Желновым. Еще раз доброе утро.
Доброе утро. Обращусь к газете «Ведомости» к редакционной статье. Она посвящена осмыслению нашей истории. Группа германских политиков... Прошу прощения... Группа германских политиков намерена отменить решение парламента Брауншвейга о назначении Адольфа Гитлера на госдолжность в земельной администрации, позволившее лидеру нацистов получать германское гражданство, без которого он не оказался бы на вершине власти. Посмертное лишение Гитлера гражданства, по мнению авторов инициативы, помогло бы снять с Нижней Саксонии клеймо позора. В Японии группа людей, пострадавших во время налета ВВС США на Токио 10 марта 1945 года, жертвами которого стали 100 тысяч человек, требует от собственного правительства компенсации. Истцы считают, что нынешнее правительство должно ответить за грехи прошлого режима, развязывание войны на Тихом океане в 1941 году и отказ от ее прекращения в 1944 году, когда поражение Японии стало очевидным для всех. В январе в Испании арестована Изабель Перрон, третья жена экс-президента Аргентины Хуана Перрона и вице-президент, возглавлявшая страну в 1974-1976 годы. Орден на арест выдан в связи с расследованием аргентинскими властями деятельности эскадронов смерти, ликвидировавших противников режима. Зачем нужна символическая отмена парламентского решения 60-летней давности? А иск японских подданных к правительству выглядит почти анекдотично, пишет редакция «Ведомостей» и продолжает. Почему-то прошлое не дает покоя ныне живущим. Очевидно, многим обществам свойственно стремление символически расплатиться по старым счетам и четко определиться в своем отношении к так называемым спорным страницам истории, сделать так, чтобы они перестали быть спорными. В России, наоборот, слова «спорный» и «неоднозначный» в отношении к прошлому очень популярны. Даже Сталин – неоднозначная фигура, а улицы российских городов до сих пор носят имена инициаторов и исполнителей репрессий. При этом официально считается, что расчет с прошлым произведен. Генпрокуратура сообщила о завершении работы по реабилитации жертв политических репрессий. Осенью прошлого года главная военная прокуратура отказалась реабилитировать польских военнопленных, расстрелянных в Катыни в апреле 40-го. Совсем недавно суд отказался рассматривать жалобы правозащитников из мемориала на отказ военной прокуратуры. «Равнодушие и забывчивость опасны», пишут «Ведомости». По данным опроса компании «Башкирова и партнеры», 46% оценивают роль Сталина в истории России в целом отрицательно, но 38% положительно. Не случайно, что по данным еще одного исследования компании «Башкирова и партнеры», 41% опрошенных полагают, что в России возможен новый культ личности. Это редакционная статья газеты «Ведомости» на 4-й полосе.
Спасибо, это была одна из заметных публикаций. А с обзором российской прессы сегодня нас продолжает знакомить Антон Желнов. Сейчас в Москве 8:15 на волнах Радио Свобода. Краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
В Ведущие государства мира сблизили позиции по вопросу о введении новых санкций против Ирана за его отказ ликвидировать ядерную программу. Ряд членов руководства Грузии заявили о причастности России к обстрелу в ночь на понедельник в верхней части Кадорского ущелья Абхазии. Глава Международного агентства по атомной энергии Мохаммед Эль-Барадей начинает сегодня в Пхеньяне переговоры о ликвидации ядерной программы Северной Кореи. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей на волнах Радио Свобода в начале следующего часа.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Радио Свобода. Точность, независимость, беспристрастность.
7:46 в Москве. Продолжит программу «Экономический обзор».
Министерство экономического развития и торговли повысило прогноз роста ВВП России в 2007 году с 6,1% до 6,2%. Одна из российских энергетических компаний ОГК-3, объединяющая 6 крупных тепловых электростанций в европейской части, а также в Сибири и на Урале, впервые в ходе реформы российской электроэнергетики продаст весь дополнительный выпуск своих акций одному стратегическому инвестору – комбинату «Норильский никель». За 38% всех акций энергокомпании «Норильский никель» предложил лучшую среди 8 претендентов цену – более 3 миллиардов долларов. После размещения этих акций доля РАО ЕС России в ОГК-3 снизится с нынешних 60 до 37%, а доля Норильского никеля с учетом уже имеющихся акций превысит 40%. Министерство экономического развития и торговли России и автомобильная группа ГАЗ подписали соглашение о режиме промышленной сборки. Он предполагает отмену или значительное снижение таможенных пошлин на импортируемые комплектующие, ставки которых сейчас составляют в России от 5 до 15%. В 2006 году группа ГАЗ купила лицензию на производство в Нижнем Новгороде автомобилей на платформе двух моделей германо-американской компании Daimler Chrysler, Chrysler Sebring и Dodge Stratus. По планам, их выпуск в режиме промышленной сборки будет организован на совместном предприятии, которое сейчас создают группа ГАЗ и канадская компания Magna, один из крупнейших в мире производителей автомобильных комплектующих. Американская компания Ford Motor, третий в мире производитель автомобилей, объявила о продаже одного из своих подразделений, британской компании Aston Martin. Объем сделки – $850 миллионов. В прошлом году убытки Ford Motor составили почти $13 миллиардов и стали крупнейшими за всю 103-летнюю историю компании. Новыми владельцами Aston Martin, автомобили которой известны по фильмам о Джеймсе Бонде, станут британская компания ProDrive, разрабатывающая модели гоночных автомобилей, а также две арабских инвестиционных компании из Кувейта. При этом Ford сохраняет за собой 9,4% акций Aston Martin. Компания, которую Ford купил ровно 20 лет назад, была основана в 1913 году в Лондоне. За последние 15 лет Ford увеличил объем ее производства почти в 150 раз, с 46 автомобилей в 1992 году до 6,5 тысяч в 2006. Aston Martin выпускает дорогие спортивные автомобили, цена которых превышает $100 000.
Экономический обзор подготовил Сергей Синенский. Официальный курс рубля, установленный Центробанком на сегодня, составляет 26 рублей 22 копейки за доллар США и 34 рубля 43 копейки за евро. Евро на мировых рынках стоит $1.32.
Вы слушаете Радио Свобода. В Москве 7:49. Сегодня 13 марта.
Новейшая политическая история в программах «Радио Свобода». Ведет рубрику Ольга Поленова.
13 марта 2002 года. Палестино-Израильский конфликт. Совет Безопасности ООН принял резолюцию по Ближнему Востоку, в которой впервые говорится о независимом палестинском государстве, рассказывает Владимир Дубинский.
Голосование по выдвинутой Соединенными Штатами резолюции состоялось в Совете Безопасности ООН после того, как американская сторона внесла в проект документа формулировку, предусматривающую, что Совет Безопасности поддержит концепцию региона, в котором два государства, Израиль и Палестина, существовали бы вместе в рамках безопасных и признанных границ. За этот документ Совета, и лишь одно государство, Сирия, воздержалось от голосования. Американские официальные лица, в том числе президент Буш и члены его администрации, высказывались за создание палестинского государства и в прошлом. Однако в Совете Безопасности ООН США выступили с такой инициативой впервые. Обозреватели отмечают, что принятая резолюция мягче той, на которой настаивали арабские страны и в которой содержалась, как обычно, резкая критика в адрес Израиля. Зато эта резолюция оказалась приемлемой для других стран-членов Совета Безопасности. Обозреватели отмечают все же, что история ближневосточного конфликта показывает, что там часто ссылаются на резолюции ООН, но редко им следуют.
С бывшим главным редактором радиостанции «Свободный Ирак» Камраном Аль-Карадаги беседует Андрей Шарый.
Резолюция, принятая Советом Безопасности ООН, уже названа некоторыми обозревателями исторической. Вы согласны с таким определением?
Да, я согласен. Впервые резолюция ООН совершенно четко упоминается государство Палестина рядом с Израилем. Ну, конечно, остается ждать, как вот это видение превратится в реальность.
На сей раз мир столкнулся с довольно отчетливой, явной позицией арабских стран, которые поддержали эту резолюцию. Только Сирия, насколько известно, сирийский представитель воздержался при голосовании. С чем вы связываете такую позицию Дамаска?
Сирия, это есть выражение такое по-арабски, что Сирия является сердцем арабизма. Они пока еще, несмотря на некоторые изменения после смерти Хафиза аль-Асада и прихода к власти его сына, все еще они не освободились от вот таких именно понятий. Не так важно, они просто сирийцы хотят показать, что у них есть свое мнение. Это может быть для домашнего употребления больше всего. Сирия воздержалась, но представитель немножко, мне кажется, что слабо. Он просто сказал, что это слабая резолюция, то есть это не полное осуждение этой резолюции.
Резолюция Совета Безопасности ООН по Ближнему Востоку. Радио «Свобода». 13 марта 2002 года.
Рубрику «Новейшая политическая история» ведет Ольга Поленова.
И продолжит программу очередной репортаж в рамках рубрики «Истории Запада и Востока», на этот раз из Испании. В декабре 1973 года в Испании был совершен один из самых громких в Западной Европе терактов десятилетия. Был убит премьер-министр страны адмирал Каррера Бланко. О некоторых тайнах, которыми до сих пор окутано это убийство, рассказывает наш мадридский корреспондент Виктор Черецкий.
Убийство Карреро Бланко, крупнейшего деятеля франкийской диктатуры, известного своими ультраконсервативными взглядами, организовали боевики баскской сепаратистской группировки ЭТА. Испанский премьер был взорван в собственном лимузине на улице Клаудио Куэльо в Мадриде. Сегодня известны имена 5 членов ЭТА, устроивших покушение. Но в те времена о них никто ничего не знал. После теракта им удалось скрыться во Франции. Между тем, и этот факт малоизвестен, 21 декабря 1978 года, ровно через 5 лет после покушения на Карреро Бланко, в своем автомобиле во Франции был взорван Хосе Мигель Беньяран, один из членов боевой группы, совершившей покушение на премьера. Ответственность за это убийство взяла на себя таинственная организация, именовавшаяся Испано-Баским батальоном. Как выяснилось совсем недавно, за этим названием скрывалась группа испанских военных, жандармов и иностранных наемников, которые якобы отомстили боевику за смерть Карреро Бланко. Говорит представитель полиции баскского города Сан-Себастьян Мануэль Арамбуру. Название «Испано-баский батальон» использовали различные ультраправые группировки, действовавшие в конце 70-х, начале 80-х годов и часто не связанные друг с другом. Воевали они против баских левых активистов. В состав их входили полицейские, военные, гражданские лица, а чаще всего просто наемные убийцы. Популярная в Испании газета «Мундо» опубликовала интервью с неким бывшим армейским офицером, представившимся под именем Леонидас, который признался газете, что входил в состав подпольной организации, подготовившей убийство Баска Беньярана. Он охотно рассказал, что в группу из 8 человек входили исключительно те, кто называл себя патриотами. 3 военных моряка, 1 военный летчик, 1 жандарм, 2 пехотных офицера и 1 штатский. Инициатива отомстить за смерть премьера-адмирала якобы исходила от моряков. Испанцам помогали наемные убийцы, француз, бывший член знаменитой ультраправой организации ОАС Жан-Пьер Шерит, аргентинец, бывший боевик антикоммунистического альянса Аргентины Хосе Мария Бокардо и итальянский неофашист Марио Риччи, Мануэль Арамбуру. Бесспорно, за спиной этой нелегальной группировки стояли власти. Тоталитарные традиции франкистского режима искоренены в то время еще не были. Высокопоставленные функционеры действовали с помощью привычных методов государственного террора, убивая людей из-за угла. Леонидос категорически отрицал, что офицеры выполняли приказ высшего начальства. Они якобы действовали по своей собственной инициативе, руководствуясь личными симпатиями к убитому премьеру и ненавистью к его убийцам. Однако последний факт вызывает сомнения не только у баскского полицейского, но и у многих других экспертов, которые считают, что убийство боевика все-таки было организовано испанскими спецслужбами. Сделать подобный вывод заставляет и тот факт, что никто из офицеров, входивших в испано-баский батальон, не был найден и предан суду. Мануэль Арамбуру. В этом деле никогда не было суда, не было арестованных или подозреваемых, ничего. Кстати, в те времена были убиты десятки других баских левых активистов, и никто за это не понес наказание. Хотя, как известно, расследовать можно практически любое преступление. Думается, что у властей пока нет политической воли рассказать правду о тех событиях. Подозрителен даже сам факт выбора в качестве объекта мести Хосе Мигеля Беньярана, который был лишь рядовым членом баской боевой группы. Но оказывается, именно ему в свое время некие неизвестные лица передали информацию о премьере, позволившую совершить на него покушение. Кто эти неизвестные? Одна из версий убийства Кареро Бланко гласит, что в устранении премьера были заинтересованы некие противостоящие ему силы в высших сферах испанского общества, которые, по мнению некоторых историков, вполне могли убрать главу правительства руками баских боевиков ЭТА. Виктор Черецкий для Радио Свобода, Мадрид.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В Москве 7 часов 58 минут. И сейчас о темах следующего часа.
Итоги российских региональных выборов. Прага. Конфликт вокруг собора Святого Вита. Первый блокбастер 2007 года.
Я напомню, что главной темой сегодняшнего утреннего эфира является встреча президента России Владимира Путина с папой римским Бенедиктом XVI. Это обусловило и вопрос, который мы задаем сегодня слушателям Радио Свобода. Нужна ли, на ваш взгляд, встреча патриарха Алексея II и папы римского Бенедикта XVI? Мы ждем ваших сообщений на наш пейджер. Пишите нам и слушайте Радио Свобода.
Ольмерт и Аббас обсудили вопросы, связанные с освобождением израильского капрала Гилада Шалита.
Слободан Милошевич почти забыл.
Победа Единой России была ожидаема при инертности населения.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
В центре Воронежа был избит иностранный студент, гражданин Ирака.
Решение Ширака воздержаться от участия в президентских выборах ни для кого не стало сюрпризом.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7220, 9520, 9535, 17730.